Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материал персонального блога Михаила Лайтмана от 5 марта 2013 года. Интегральный эгоизм. Вопрос. Есть ли разница, для кого мы проводим интегральное обучение? Для студентов бизнес-школы с высоким эгоизмом или, допустим, для аптекарей, которые ничего не хотят? Существует ли какая-то специфика в нашем подходе к ним? Ответ. Специфика может заключаться в парочке вопросов, которые помогут ковырнуть, расшевелить людей и дать им раскрыться. Аптекарям со слабой мотивацией можно сказать: символ вашей эмблемы – змей. Где же этот змей, который висит над вами? Попытайтесь раскрыть его в себе. Где ваш спящий эгоизм? Или он только в лекарствах? А для других, которые и так эгоисты и рвутся вперед, наоборот. Высшая форма эгоизма – это интегральный эгоизм. Давайте найдем его. Для того, чтобы достичь любой высшей цели, надо быть сколоченными в хорошую группу. Сегодня мы видим, как природа обязывает нас к этому. Так что самый наивысший эгоизм – интегральный. Давайте придем к нему. Вопрос. Как объяснить людям, что такое интегральный эгоизм? Ответ. Интегральный эгоизм – это когда все ставят перед собой только одну задачу – вместе достичь цели, и ради этого готовы быть как один человек. Люди постепенно начинают понимать, что их взаимодействие определяет эту цель. Как только взаимодействия нет, цель исчезает. Они не могут ее достичь, ведь она обретается только в новом общем желании. Реплика. Выходит, что благодаря интегральности эгоизм может быть очень высоким? Ответ. Высоким до бесконечности. Интегральный эгоизм не ограничен земными рамками. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 10 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Из круга в духовный мир. Вопрос. Совокупность людей в интегральном круге образует новую силу – интегральность, то есть разум и чувства людей, сложенные вместе. Ответ. Это не просто сложенные вместе, а взаимно дополняемые разум и чувства. Поэтому они образуют новую физическую интегральную силу. И это не просто сумма, а сумма всех усилий приподняться над собой для соединения с другими, то есть духовная сила. Духовное – значит оторванное от эгоизма, ведь каждый должен приподняться, чтобы начать соединяться с остальными. Все наши маленькие усилия складываются вместе, и тогда на соединении между нами мы начинаем ощущать нечто новое, очень хорошее, доброе, приятное, безопасное. Допустим, в круге сидят 10 человек, но при обсуждении получается не просто комбинация из 10 человек, а в бесконечное число раз больше. Потому что если я отменяю себя, чтобы соединиться с одним, и с другим, и с третьим, а они в свою очередь тоже, и каждый из нас получает таким образом интегральное желание, и потом с этим интегральным желанием мы снова входим друг в друга в едином сопереживании, то получается многократное самоумножение. Мы как бы вытягиваем себя за волосы из нашего мира в духовный мир. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 10 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос. Просматривая записи ваших лекций и выступлений за 2008 год и сравнивая их с сегодняшними вашими высказываниями, я обратил внимание, что вы стали более категорично настаивать на физическом присутствии товарищей на семинарах, а особенно на необходимости обязательного приезда на конгресс. Ранее вы говорили, что достаточно духовного единения и виртуального общения, и неоднократно подчеркивали это. Изменился ваш подход к этому вопросу или изменился уровень учеников? Создалось впечатление, что вы как бы торопитесь и поторапливаете нас. Или это мое ошибочное, субъективное восприятие? Ответ. Да. Вопрос. В посте «Меняем устаревшее программное обеспечение» вы написали: «Вот что такое наш эгоизм. Злое начало. Само начало – это железо, а зло – это программа, приложение. Что же тогда желание получать?» Ответ. Желание получать – это материал, зло – программа его работы, а может быть добро. Причем это в основном по отношению к близким и еще вернее к Творцу.
Радиоверсия.
Вознаграждение на месте, здесь и сейчас. Наша работа заключается не в том, чтобы трудиться ради вознаграждения, а в том, чтобы саму работу сделать наградой. В этом и состоит цель – достичь такого состояния, когда мои усилия, работа, возможность отдавать ближнему, а через него Творцу, станет для меня желанным вознаграждением. И для этого я готов мобилизовать все доступные средства, поскольку именно в этом состоит мое исправление. И тогда мы перестанем ощущать прошлое, настоящее и будущее. Время исчезнет. Ведь время измеряется только согласно пустому желанию и наполнению. Если же нет пустого желания и наполнения, а все равноценно, все совершенно и наполнено, то я перестану чувствовать время. Если для меня нет никакой разницы в наполнении ни здесь, ни там, ни на больших расстояниях, ни в других временах, ни при других отношениях между всеми, то весь мир становится для меня лишь одной большой возможностью вложить усилия, которые и являются моим вознаграждением на том же месте, ни до, ни после, а прямо сейчас. И тогда вся реальность превращается в простой белый свет, наполняющий все мироздание. Для меня все основано на моих усилиях, но внутри них немедленно раскрывается отдача и наслаждение, как цель. Так мы поднимаемся над временем, движением, пространством, картинами этого мира. И трудимся лишь для того, чтобы на каждой ступени желания исправить себя до такого состояния, когда работы больше нет, а есть лишь наслаждение от того, что делаешь. Так и в нашем мире. Если я наслаждаюсь самим действием, то не воспринимаю его как страдание, как работу, а просто как удовольствие. Хотя тело при этом может затрачивать огромные силы, расходовать энергию, калории. Но у меня не будет ощущения, что я что-то теряю, и потом должен это себе компенсировать, а буду чувствовать наслаждение и наполнение. Тут все зависит от того, насколько человек понимает, что он сам и то, что вне его, то есть другие, это одно и то же. Видит ли он, что весь мир принадлежит ему? Ведь тогда он не будет чувствовать, что работает. Работа происходит только в отношениях между мной и тем, что вне меня, когда мне нужно делать что-то вовне и давать посторонним, чтобы взамен получить от них себе. Если же весь мир – это одно тело, то усилия пропадают, исчезает переход от меня к другим, а от них ко мне». Тают все мои страхи, опасения, неуверенность, страдания, потому что они не существуют в одном теле, где все едино. Поэтому вся работа заключается в том, чтобы за счет окружения своих усилий, свет возвращающего к источнику, достичь такого ощущения, что вне меня ничего нет. В истинном восприятии реальности существует лишь одно состояние и одно место. Место это называется шхиной или малхут мира бесконечности, а состояние – слиянием. Из урока по письму Бальсулама, 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Настраиваясь на волну души. Бальсулам, предисловие к книге Зоар, пункт 9. Все различие между душами и непостижимой сущностью Творца Ацмуто состоит лишь в том, что души – это часть Ацмуто. То есть мера света, полученного внутрь сосуда, получающего желание, уже является частью, отдельной от Творца. Так души вышли из целого и стали частью, как камень, отколотый от скалы. Мы сейчас находимся в пространстве с несметным количеством волн и излучений самых разных частот, покрывающих весь спектр от нуля до бесконечности. Улавливаем мы эти волны с помощью приемных устройств, способных на них настраиваться. Приемник ловит волну, уподобляясь ей, то есть генерируя ее копию, которая входит с ней в связь, в резонанс, в спайку. Их единение я и воспринимаю, например, слышу, если это радиоволна, или вижу, если это телевизионный диапазон. Также я улавливаю и волну общей души, ведь все творение – это душа, духовный сосуд, целиком наполненный светом. Малхут бесконечности. Когда я нахожусь вне ее, у меня есть лишь маленький сенсор, искра, которую я получил и которую должен теперь развить, улавливая волну за волной. Так я создаю приемник и с его помощью улавливаю часть того целого, в котором нахожусь, часть своей души. В общем, все пространство Малхут – это моя душа, которую мне предстоит обрести. Но проявляю я ее постепенно, по мере того, как улучшаю свой приемник, свой инструмент восприятия. Вот и выходит, что я сам вычленяю из целого часть, согласно своим текущим исправленным свойствам. Из урока по предисловию книги Зоар, 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Привычка дарить добро. Вопрос. В целом, наша задача – сменить намерение с эгоистического на альтруистическое. Можно ли воспитать этому? Можно ли педагогическими методами ввести это в привычку? Ответ. Именно к этому и ведет интегральное воспитание, к смене намерений. В общем, воспитание должно заботиться только о них, а желание, наоборот, не затрагивать. Воспитывать – значит обучать искусству отдачи, то есть тому, как оснащать альтруистическими намерениями каждое желание. Вопрос. Но разве в детях мы не насаждаем ценности в виде тех или иных желаний? Ответ. С детьми действует только пример. Они перенимают все, вплоть до походки и осанки. Так вот, воспитание – это пример. В детях отражаешься ты сам, и потому, прежде всего, надо следить за собой. Более того, своими внешними примерами ты передаешь, транслируешь им намерения, и другого способа передачи намерений у тебя просто нет. Слова не помогут, не бывает единства более ошибочного, чем единство на словах. Зато внешние действия на благо ближнему, пускай даже совершенно неискренние и показные, все равно вызывают отклик и желание ответить добром. Сказано, за делами тянутся сердца, иными словами, желания. И к этому действительно можно приучить с детства. Поначалу я не знал, не думал, не хотел, но меня так воспитали, и я уже не могу иначе. Точно так же родители в свое время привили нам определенные привычки, оставшиеся на всю жизнь. Тело не понимает и не принимает других методов. Именно привычка становится второй натурой и у детей, и у взрослых. Из урока по предисловию книги «Зор». 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Коротковолновая связь. Бальсулам. Предисловие книги Зор. Пункт 8. Когда люди любят друг друга, это потому, что они обладают подобием свойств. Если один любит все, что любит другой, и ненавидит все, что другой ненавидит, они слиты воедино и любят друг друга. Однако, если есть между ними какое-либо различие свойств, когда один любит что-то, хотя другой ненавидит это, тогда в мере этого различия свойств они ненавистны друг другу и разделены, и удалены друг от друга. Если же они противоположны настолько, что все, что любит один, ненавистно другому, то они разделены и далеки друг от друга, как далек восток от запада. Вопрос. О какой любви и какой ненависти здесь идет речь? Ответ. Это свойственно взаимоотношениям с любыми людьми, с товарищем, с женой и так далее. Насколько вы подобны пожеланиям и воззрениям, или наоборот, настолько любите, либо ненавидите друг друга. Однако тут имеются в виду не физиологические, врожденные проявления чувств и непростая естественная связь, базирующаяся на общности привычек и интересов. Нет, мы говорим о двух людях, которые работают между собой, чтобы в совместном единении подготовить место для раскрытия Творца. Это место мы создаем из общих единых намерений, ведь желания и мысли у нас разные, все люди отличаются друг от друга, каждый настроен на свою частоту. Когда-то для связи использовались длинные волны, а затем, когда понадобилась дополнительная точность и большая пропускная способность, мы перешли на более высокий диапазон, где можно передавать намного больше информации. Раньше все тонкости и детали поглощались, подавлялись валом длинной волны, а теперь на высоких частотах выяснилось, что все уникальны, не похожи друг на друга. Существо с другой планеты не заметило бы в нас отличий, у всех есть руки, ноги, глаза, уши и так далее. Однако, проникая глубже в характер человека, в его естество, мы обнаруживаем большие отличия. Мало того, что каждый человек неповторим, к тому же он меняется с каждым мгновением. Как же нам объединиться друг с другом? Мы объединяемся намерениями. Я намереваюсь всеми своими качествами и свойствами нести благо тебе, а ты намереваешься всеми своими качествами, свойствами, желаниями и способностями нести благо мне. И вот тогда мы равны, подобно соединены. Соединены не самими желаниями, а намерениями, обращенными на взаимную отдачу. Я не заставляю тебя слушать музыку Моцарта, если сам люблю ее, а ты не навязываешь мне, допустим, своего любимого Макаревича. Нет, я выключаю Моцарта, облачаюсь в тебя и проверяю, что в тебе соответствует этой частоте, что любишь ты в своем аналогичном желании. Ага, Макаревич. И пускай в моих глазах он не сравним с Моцартом, я все равно начинаю возвышать его, ведь благодаря этому я соединяюсь с тобой и достигаю Творца. Так внезапно Макаревич становится мне очень важен, и я меняю свое желание твоим желанием. Моцарт был моим наслаждением на животном уровне, а Макаревич становится для меня возможностью протянуть ниточку связи к ближнему и выстроить духовный сосуд. Сказано об этом. Сделай свое желание, как его желание. Я не могу искоренить в себе тягу к Моцарту, я только сократил, покрыл ее новообретенной тягой к Макаревичу и тем самым подключился к тебе. И то же самое я проделываю с каждым, уподобляя свое желание его желанию. В итоге я обретаю желание у всего мира и подключаюсь ко всем. На самом деле для этого даже не надо каждый раз отправляться на очередную проверку. Мне помогает свет, и я подключаюсь к влечению ближнего, к его пониманию, ощущению. Это не напрягает, это легко и здорово. Из урока по предисловию книги «Зоар». 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Все происходящее нам на благо. Все происходящее нам на благо. Все скрытия, суды, пробуждающиеся проблемы показывают нам именно те места, в которых нужно приложить усилия в данное время, на данном шагу, для того, чтобы продвинуться. Поэтому, прежде всего, нужно постараться обрести правильный взгляд на всю реальность. Все, что мы видим перед собой, это наши собственные пороки, наш внутренний мир, выливающийся в такую картину мира. Поэтому мы видим вокруг только негативное. Если же хочешь правильно использовать каждое раскрытие, то должен подниматься над каждым состоянием веры выше знания, чтобы сквозь эту видимую глазу земную реальность постараться увидеть совершенную картину «Мир бесконечности». Если ты отменишь свое негативное отношение к реальности и подойдешь к ней положительно, то вместо представляющейся тебе сейчас картины увидишь свет, облачающийся в желание. Главное – это оправдать состояние, через которое тебя проводят, понимая, что все они даны для того, чтобы превозмочь их и решить, что они посланы Творцом с самыми добрыми намерениями для того, чтобы через них ты изменил свое отношение. Ничего не требуется менять, кроме отношения. Изменение отношения, то есть намерение, меняет всю реальность. Из подготовки к уроку, 5 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Глобальный финансовый рынок мертв и пока не собирается воскресать. Сообщение. Экономисты глобального института McKinsey. Кризис отбросил мировые финансы на несколько лет назад. Активы обесценились, кредиты сгорели, залоги не могут покрыть убытки. Но проблема даже не в этом. В посткризисном мире финансовые институты боятся рисков, не вкладывают деньги в новые начинания и тормозят экономический рост. Кризис остановил развитие мировой финансовой системы, а некоторые процессы просто повернули вспять. Например, развитие транспортного кредитования и инвестирования, которые сейчас на 60% ниже докризисного уровня. Мировая финансовая интеграция остановилась, а ее будущее пока туманно. Объем активов и активность на финансовых рынках после кризиса резко снизились. Частного финансирования просто не хватает для восстановления экономики и возвращения к нормальному росту. Реплика. Все идет по плану природы. Вынудить нас принять новое отношение к себе, обществу, миру, как к единой глобальной всеобщей зависимой системе.
Радиоверсия.
Впереди еврейская весна. Мнение. Маром, директор кампейна партии «Исраэлем». Вскоре начнутся социальные протесты, уже оплаченные из-за границы, которые приведут к разрушению экономики и прекращению существования Израиля как государства. Этот проект будут продвигать Ливни и Лапид. Финансируют проект Лондон, США, еврейские круги, финансовая и бизнес-элита, разочаровавшиеся в Израиле, те же, кто спонсировал и социальный протест 2011 года. Ливни и Лапид будут выдвигать все новые требования, которые невозможно будет выполнить, как, например, сокращение бюджета, снижение налогов со среднего класса, привлечение ультраортодоксов на ограниченный рынок труда приведет к снижению зарплат. Урезание пособий приведет к снижению потребления и убыткам коммерческого сектора. В отношении Израиля будет применена концепция «золотого миллиарда», то есть уменьшение и контроль над популяцией и ресурсами. Всех, кого смогут принудить к эмиграции в США и Канаду посредством как искусственного ухудшения ситуации в стране, так и программами по приему специалистов за рубежом. Визит Обамы – знак к началу перехода процесса в открытую масштабную фазу. Сразу после его визита начнется обвал. следующие выборы пройдут еще в этом году вместе с муниципальными. Реплика. Вне всякой связи с этим планом, с которым в чем-то невозможно не согласиться, у природы есть свой план. Израиль обязан показать всему миру пример организации нового общества и научить весь мир переходу к следующему уровню развития. Хотя может показаться, что давление делает Обама, но они происходят по плану Творца, природы, чтобы вынудить нас реализовать нашу миссию, и мы ее выполним.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.